Вот что значит попасть, наконец, к своим. Верно, люди говорят, что в родном месте и стены лечат. Беденко лег, и под мерное подскакивание грузовика снова задремал.
На этот раз он проспал довольно долго и спокойно. Но все же, проснувшись, не забыл подергать за веревку. Ваня не откликался.
«Спит, небось», — подумал Беденко. «Утомился».
Беденко перевернулся на другой бок, немножко опять поспал, потом опять на всякий случай подергал за веревку. «Слушайте, я не понимаю, что тут делается. Когда это, наконец, кончится?» — раздался в темноте сердитый женский бас. «Почему ко мне привязали какую-то веревку? Почему меня дергают? Кто мне все это время не дает спать?» Беденко похолодел. Он зажег электрический фонарик, и в глазах у него потемнело. Мальчика не было. А веревка была привязана к сапогу женщины-хирурга, которая сидела на полу, грозно сверкая очками, в упор освещенными электрическим фонариком.
«Эй, остановись!» – заорал Беденко страшным голосом, изо всех сил барабаня кулаком в кабину водителя. Не дожидаясь остановки, он ринулся по чьим-то рукам, ногам, по вещевым мешкам и чемоданам к выходу. Он одним махом перескочил через борт и очутился на шоссе.
Ночь была черная, непроглядная. Хлестал холодный дождь. На западном горизонте мелькали отражения далекого артиллерийского боя. По шоссе в ту и другую сторону проносились десятки, сотни грузовиков и легковых машин, транспортеры, тягачи, пушки, бензозаправщики. Они бегло освещали своими фарами черные лужи, покрытые белыми сверкающими кругами и пузырьками ливня.
Беденко постоял некоторое время, слегка расставив руки и ноги. Потом он изо всех сил плюнул и сказал: «А пошло оно все к черту!» И не торопясь побрел назад, к ближайшему регулировщику, для того, чтобы там сесть на попутную машину, идущую в сторону переднего края. «А ну, хлопчик, отойди от калитки! Здесь посторонним стоять не положено!» «Я не посторонний!» «А кто же ты?» «Я свой!» «Какой свой?» «Советский!» «Ха, мало что советский, говорю, не положено, стало быть, не положено. Проходи своей дорогой. А здесь, дяденька, штаб?» «Что бы то ни было, мне к начальнику надо». «Какому тебе начальнику?» «К самому главному. Ничего не знаю, проходи». «Пустите, дяденька, ну что вам стоит?» «Ступай, мне с тобой разговаривать не приходится. Не видишь, я на посту». «А вы со мной, дяденька, не разговаривайте. Пропустите меня к начальнику, и все». «Ишь, какой шустрый!» — сказал часовой, усмехаясь, и вдруг, нахмурившись, крикнул: «Нету здесь никакого начальника!» «А вот неправда ваша, есть начальник. Ты почем знаешь? Сразу видать, изба хорошая, лошади под седлами во дворе стоят, самовар в сени тетенька понесла, часовой у калитки. Все он видит. Больно ты шустрый, как я на тебя посмотрю. Пустите, дяденька. А вот я сейчас дам свисток, вызову караульного начальника, он тебя живо отсюда заберет».
«Куда заберет?»
«Куда надо. Ну, кому я говорю? Отойди от калитки, не положено, вот тебе и весь сказ».
Ваня отошел в сторону. Он сел на старый мельничный жернов, положил подбородок на кулаки и стал терпеливо ждать, не спуская глаз с калитки. Часовой поправил на шее ремень автомата и продолжал ходить взад-вперед по палисаднику, мягко ступая белыми валенками, подшитыми оранжевой кожей. Убежав второй раз от Беденко, Ваня стал разыскивать тот лес, где находилась палатка разведчиков. Никакого определенного плана у Вани не было. Его тянуло к тем людям, разведчикам, которые сперва обошли с ним так хорошо, так ласково. То, что они отправили его в тыл, казалось мальчику большим недоразумением, которое можно легко уладить. Стоит только еще раз хорошенько попросить. Однако, как нехорошо умел мальчик различать местность и находить дорогу, ему никак не удавалось отыскать тот лес и ту палатку. Слишком все передвигалось на запад, слишком все переменилось, стало неузнаваемым. Ваня знал, что бродит где-то поблизости, может быть, даже рядом, но ни того леса, ни той палатки не было. Похоже, что лес был тот, но теперь он был совсем пуст.
Двое суток бродил мальчик по каким-то неизвестным ему новым военным дорогам и частям, по сожженным деревням, расспрашивая встречных военных, как ему найти палатку разведчиков. Но так как он не знал, что это за разведчики, какой они части, то никто ничего сказать не мог.
Кроме того, все военные люди были крайне недоверчивые, молчаливые.
Чаще всего на Ванины вопросы они отвечали: «Не знаю, а тебе зачем? Ступай к коменданту, не положено». И все в таком же духе.
Ваня совсем был отчаялся и уже подумывал, не податься ли на самом деле в какой-нибудь тыловой город, не попроситься ли там в детский дом. Он, наверное, в конце концов так бы и сделал, несмотря на свое упрямство, если бы не встретился с одним мальчиком.
Мальчик этот был не намного старше Вани. Ему было лет 14, а по виду и того меньше. Но, боже мой, что это был за мальчик?
Сроду еще не видал Ваня такого роскошного мальчика. На нем была полная походная форма гвардейской кавалерии. Шинель длинная до пят, как юбка. Круглая кубанская шапка черного барашка с красным верхом. Погоны с маленькими стременами, перекрещенными двумя клинками. Шпоры! И как венец всего этого воинского великолепия, ярко-алый башлык, небрежно закинутый за спину.
Лихо откинув чубатую голову, мальчик чистил небольшую казацкую шашку, почти до самой рукоятки втыкая клинок в мягкую лесную землю. К такому мальчику даже страшно было подойти, не то что с ним разговаривать. Однако Ваня был не робкого десятка. С независимым видом он приблизился к роскошному мальчику, расставил босые ноги, заложил руки за спину и стал его рассматривать.
Но военный мальчик и бровью не повел. Не обращая на Ваню никакого внимания, он продолжал свое воинственное занятие. Изредка он озабоченно сплевывал сквозь зубы. Ваня молчал. Молчал и мальчик. Это продолжалось довольно долго. Наконец военный мальчик не выдержал.
«Чего стоишь?» — сказал он сумрачно. «Хочу и стою», — сказал Ваня. «Иди, откуда пришел. Сам иди, не твой лес. А вот мой». «Как?» «Так, здесь наше подразделение стоит». «Какое подразделение?» «Тебя не касается, видишь? Наши кони».
Мальчик мотнул чубатой головой назад. И Ваня действительно увидел за деревьями коновязь, лошадей, черные бурки, алые башлыки конников.
«А ты кто такой?» — спросил Ваня. Мальчик небрежно, со щегольским стуком кинул клинок в ножны, сплюнул и растер сапогом. «Знаки различия, понимаешь?» — сказал мальчик насмешливо. «Понимаю!» — дерзко сказал Ваня, хотя ничего не понимал. «Ну так вот!» — строго сказал мальчик, показывая на свой погон, поперек которого была нашита белая лычка. «Ефрейтор гвардейской кавалерии! Понятно?» «Да, ефрейтор!» С оскорбительной улыбкой сказал Ваня. «Видали мы таких ефрейторов!» Мальчик обидчиво мотнул белым чубом. «А вот представь себе ефрейтор!» Сказал он. Но этого показалось ему мало. Он распахнул шинель. Ваня увидел на гимнастерке большую серебряную медаль на серой шелковой ленточке. «Видал?» Ваня был подавлен, но он и виду не подал. «Великое дело!» — сказал он с кривой улыбкой, чуть не плача от зависти. «Великая не великая, а медаль!» — сказал мальчик. «За боевые заслуги! И ступай себе, откуда пришел, пока цел!» «Не больно модничай, а то сам получишь!» «От кого?» — прищурился роскошный мальчик. «От меня!» «От тебя!» «Молод, брат! Не моложе твоего!» «А сколько тебе лет?» «Тебя не касается, а тебе?» 14, сказал мальчик, слегка привирая. «Ге!» — сказал Ваня и свистнул. «Чего ге?» «Так какой же ты солдат? Обыкновенный солдат гвардейской кавалерии». «Толкуй! Не положено». «Чего не положено? Больно молод. Постарше тебя. Все равно не положено, таких не берут. А вот меня взяли». «Ой, как же это тебя взяли?» «А вот так и взяли». «А на довольствие зачислили?» «А как же!» «Заливаешь!» «Не имею такой привычки!» «Побожись!» «Честная гвардейская!» «На все виды довольствия зачислили?» на все виды.
И оружие дали?
А как же, все, что положено. Видал мою шашечку? Знатный братец клинок, златоустовский. Его, если хочешь знать, можно колесом согнуть, и он не сломается. Да это что? У меня еще бурка есть. Бурочка что надо, на красоту. Но я ее только в бою надеваю. А сейчас она за мной в обозе ездит.
Ваня проглотил слюну и довольно жалобно посмотрел на обладателя бурки, которая ездит в обозе.
А меня не взяли, убито сказал Ваня. Сперва взяли, а потом сказали, не положено. Я у них даже один раз в палатке спал. У разведчиков, у артиллерийских. «Стало быть, ты им не показался», — сухо сказал роскошный мальчик. «Раз они тебя не захотели принять за сына».
«Как это за сына? За какого?»
«Известно за какого. За сына полка. А без этого не положено».
«А ты сын?»
«Я сын. Я, братец, у наших казачков уже второй год за сына считаюсь. Они меня еще под Смоленском приняли. Меня, братец, сам майор Вознесенский на свою фамилию записал, поскольку я являюсь круглый сирота. Так что я сейчас называюсь гвардии ефрейтор Вознесенский и служу при майоре Вознесенском связным. Он меня, братец мой, один раз даже вместе с собой в рейд взял. Там наши казачки ночью большой шум в тылу у фашистов сделали. Как ворвутся в одну деревню, где стоял их штаб, а они как выскочат на улицу в одних подштанниках. Мы их там больше, чем 150 набили». Мальчик вытащил из ножен свою шашку и показал Ване, как они рубали фашистов.
«И ты рубал?» — с дрожью восхищения спросил Ваня.
Мальчик хотел сказать: «А как же?» Но, как видно, гвардейская совесть удержала его.
«Не», — сказал он смущенно. «По правде, я не рубал. У меня тогда еще шашки не было. Я на тачанке ехал вместе со станковым пулеметом. Ну и стало быть, иди, откуда пришел». Сказал вдруг ефрейтор Вознесенский, спохватившись, что слишком дружески болтает с этим неизвестно откуда взявшимся, довольно-таки подозрительным гражданином. «Прощай, брат!»
«Прощай!» — уныло сказал Ваня и побрел прочь.
«Стало быть, я им не показался», — с горечью подумал он. Но тотчас всем своим сердцем почувствовал, что это неправда. «Нет, нет! Сердце его не могло обмануться!» Сердце говорило ему, что он крепко полюбился разведчиком. А всему виной командир батареи капитан Енакиев, который его даже в глаза никогда не видел. И тогда у Вани явилась мысль идти добиться до какого-нибудь самого главного начальника и пожаловаться на капитана Енакиева. Таким-то образом он в конце концов и набрел на избу, где, по его предположению, помещался какой-то высокий начальник. Он сидел на мельничном жернове и, не спуская глаз с избы, терпеливо ждал, не покажется ли этот начальник. Через некоторое время на крыльцо вышел, надевая замшевые перчатки, офицер и крикнул:
«Соболев, лошадь!»
Судя по той быстроте и готовности, с которой из-за угла выскочил солдат, ведя на поводу двух оседланных лошадей, мальчик сразу понял, что это начальник. И если не самый главный, то во всяком случае достаточно главный, чтобы справиться с капитаном Енакиевым. Это же подтверждали и звездочки на погонах. Их было очень много, по 4 штучки на каждом золотом погоне, не считая пушечек. «Хоть и не старый, а небось генерал», — решил Ваня, с почтением разглядывая тонкие, хорошо начищенные сапоги со шпорами, старенькую, но необыкновенно ладно пригнанную походную офицерскую шинель, электрический фонарик на второй пуговице, бинокль на шее и полевую сумку с компасом.
Солдат вывел лошадей на улицу через ворота и поставил их перед калиткой. Офицер подошел к лошади, но прежде чем на нее сесть, весело потрепал ее по крепкой атласной шее и дал ей кусочек сахара. Судя по всему, у него было прекрасное настроение. Когда ныне его вызывал к себе командир полка, то он, признаться, был немного встревожен. Как бывает всегда в подобных случаях, он ожидал разноса, хотя никаких упущений по службе за собой не чувствовал. Однако строгий командир полка не только не сделал ему никакого замечания, но даже отметил хорошую работу его батареи и приказал представить к награждению человек 10 артиллеристов, отличившихся в последнем бою. В особенности же было приятно то, что полковник, человек суховатый и скупой на похвалы, высоко оценил именно тот внезапный, сокрушительный огневой налет на немецкий танковый резерв, который так тщательно продумал и подготовил капитан Енакиев и который в конечном счете решил дело. Полковник напоил капитана чаем из своего походного самовара, что считалось в полку величайшей честью. Он проводил капитана Енакиева до сеней и на прощание сказал еще раз.
«В общем, хорошо воюете. Молодцом, капитан Енакиев!» На что капитан Енакиев, смущенно покраснев, ответил: «Служу Советскому Союзу, товарищ полковник!» Все это было необыкновенно приятно, и капитан Енакиев предвкушал удовольствие, с которым он передаст своим офицерам мнение командира полка об их батарее. «Дяденька!» — услышал он вдруг чей-то голос.
Он повернулся и увидел Ваню, который стоял перед ним, вытянув руки по швам, и, не мигая, смотрел синими глазами.
«Разрешите обратиться!» — сказал Ваня, стараясь как можно больше походить на солдата. «Ну что ж, обратись!» — сказал капитан весело. «Дяденька, вы начальник?»
«Да, командир. А что?»
«А вы над кем, командир?»
«Над батареей, командир. Над солдатами своими, командир. Над пушками своими».
«А над офицерами вы тоже командир?»
«Ну, смотря над какими. Над своими офицерами, например, тоже командир».
«А над капитанами вы тоже командир?»
«Нет, над капитанами я не командир».
Глубокое разочарование отразилось на лице мальчика.
«А я думал, что вы над капитанами, командир».
«Да для чего тебе это?»
«Надо».
«Ну а все-таки?» «Если вы над капитанами не командир, то и толковать нечего. Мне надо, дяденька, такого командира, чтоб он мог всем капитанам приказывать».
«А что надо всем капитанам приказывать? Это интересно».
Офицер прищурился и с любопытством посмотрел на мальчика.
«Всем капитанам не надо приказывать. Одному только надо».
«Кому же именно?»
«Енакиеву, капитану».
«Как ты сказал?» — воскликнул капитан Енакиев.
«Енакиеву». «Хм, да что же это за капитан такой?»
«Он, дяденька, над разведчиками командует. Он у них самый старший. Что он им велит, то они все исполняют».
«Над какими разведчиками?»
«Известно, над какими. Над артиллерийскими, которые немецкие огневые точки засекают».
«Ух, дяденька, и сердитый же их капитан, прямо беда».
«А ты видел когда-нибудь этого сердитого капитана?»
«То-то и беда, что не видел».
«А он тебя видел?»
«И он меня не видел. Он только приказал меня в тыл отвезти и коменданту сдать».
Офицер прищурился и с любопытством посмотрел на мальчика.
«Постой, погоди, звать-то тебя как?»
«Меня-то Ваня».
«Просто Ваня?» — улыбнулся офицер.
«Ваня Солнцев», — поправился мальчик.
«Пастушок!»
«Верно!» — с изумлением воскликнул Ваня. «Меня разведчики пастушком прозвали. А вы почем знаете?»
«Я, брат, все знаю, что у капитана Енакиева в батарее делается.
А скажи-ка мне, друг любезный, каким это манером ты здесь очутился, если капитан Енакиев приказал отвезти тебя в тыл?»
В глазах мальчика мигнули синие озорные искры, но он тотчас опустил ресницы.
«А я убежал», — скромно сказал он, стараясь всем своим видом изобразить смущение.
«Ах, вот как! А как же ты убежал?»
«Да вот взял да убежал».
«Так сразу взял, да сразу и убежал».
«Нет, не сразу», — сказал Ваня и почесал ногу об ногу.
«Я два раза от него убегал. Сначала я убежал, да он меня нашел. А потом уж я так убежал, что он меня и не нашел».
«Да кто это он?»
«Дяденька Беденко, ефрейтор, разведчик ихний. Может, знаете?»
«Слыхал, слыхал», — хмурясь еще сильнее, сказал Енакиев.
«Только что-то мне не верится, чтобы ты убежал от Беденко. Не такой он человек». «По-моему, голубь, ты что-то сочиняешь, а?»
«Никак нет», — сказал Ваня, вытягиваясь. «Ничего не сочиняю, истинная правда».
«Слыхал, Соболев?»
— обратился капитан к своему коневоду, который с живейшим интересом слушал разговор своего командира с мальчишкой.
«Так точно, слыхал».
«И что же ты скажешь?»
«Может это быть, чтобы мальчик убежал от Беденко?»
«Да никогда в жизни!» — широкой блаженной улыбкой воскликнул Соболев.
От Беденко ни один взрослый не убежит, а не то, что этот пистолет.
Это он, товарищ капитан, извините за такое выражение, просто мал-мало заливает.
Ваня даже побледнел от обиды. «С места не сойти!» — твердо сказал он и метнул на коневода взгляд, полный холодного презрения и достоинства.
Потом весь вспыхнул, изливаясь румянцем, он стал быстро-быстро, пятое через десятое, рассказывать, как он обхитрил старого разведчика. Когда он дошел до места с веревкой, капитан не стал более сдерживаться. Он смахнул перчаткой слезы, выступившие на глазах, и захохотал таким громким басистым смехом, что лошади навострили уши и стали тревожно подтанцовывать. А Соболев, не смея в присутствии своего командира смеяться слишком громко, а это было не положено, только крутил головой и прыскал в кулак и все время повторял.
«Ай, Беденко! Ай, знаменитый разведчик! Ай, профессор!» Когда же Ваня стал рассказывать о встрече с военным мальчиком, капитан Енакиев вдруг помрачнел, задумался и стал грустным. «Они меня, — говорит, — за своего сына приняли», — возбужденно рассказывал Ваня про военного мальчика. «Я у них, — говорит, — теперь сын полка. Я, — говорит, — с ними один раз даже в рейд ходил, на тачанке сидел со станковым пулеметом, потому что я своим, — говорит, — показался. А ты своим, — говорит, — верно, не показался. Вот они тебя и отослали».
Тут Ваня крупно глотнул воздух и жалобно посмотрел в глаза капитану своими наивными, прелестными глазами.
«Только он это врет, дяденька, что будто я своим не показался. Я-то своим показался, верно говорю, они меня жалели. Да только они ничего поделать не могли против капитана Енакиева. Что ж, выходит дело, что ты всем показался, только одному капитану Енакиеву не показался». «Да, дяденька», — сказал Ваня, виновато мигая ресницами. «Всем показался, а капитану не показался. А он меня даже ни разу не видел. Разве это можно судить человека, не видавши? Кабы он меня разок посмотрел, может быть, я бы ему тоже показался. Верно, дяденька?»
«Ты так думаешь?» — сказал капитан, усмехнувшись. «Ну да ладно, поглядим». Он решительно поставил ногу в стремя и сел на лошадь. «В ночное с ребятами ездил?» — строго спросил он, улыбаясь глазами и разбирая поводья.
«Как не ездил? Ездил, дяденька!»
«На лошади удержишься? А ну-ка, Соболев, бери его к себе!»
И не успел Ваня моргнуть, как сильные руки коневода подхватили его с земли и посадили впереди себя на лошади.
«К разведчикам!» — скомандовал капитан Енакиев, и они помчались галопом.
«От Беденко ушел, а от меня, брат, не уйдешь», — сказал ординарец, крепко, но осторожно прижимая к себе мальчика.
«А я сам не хочу», — сказал Ваня весело. Он чувствовал, что в его судьбе происходит какая-то очень важная, счастливая перемена. Подъехав к блиндажу разведчиков, капитан спрыгнул с лошади и бросил поводья коневоду. «Дожидайтесь», — сказал он, и быстро, бренча шпорами, сбежал по ступенькам вниз.
Все разведчики были в сборе, и как раз в это самое время играли в козла. Они с таким азартом хлопали костями по столу, что можно было подумать, будто в блиндаже палят из пистолетов.
«Встать смирно!» — крикнул Дневальный, увидев входящего командира батареи. Разведчики резво вскочили на ноги, побросав кости на стол. А ефрейтор Беденко, который в этот день был дежурным по отделению, как положено в головном уборе при оружии, чертом подскочил к капитану и отрапортовал. «Товарищ капитан, команда разведчиков взвода управления вверенной вам батареи. Команда находится в резерве. Люди отдыхают. Во время дежурства никаких происшествий не случилось. Дежурный ефрейтор Беденко».
«Здравствуйте, артиллеристы!»
«Здравия желаем, товарищ капитан!» – дружно крикнули разведчики.
После этого капитан Енакиев обычно командовал вольно и разрешал продолжать заниматься каждому своим делом. Но на этот раз он молча сел на подставленный ему табурет и довольно долго рассматривал трофейную картину «Весна в Германии». Батарейцы хорошо изучили своего командира. Достаточно было посмотреть на его нахмуренные брови под прямым козырьком артиллерийской фуражки. Достаточно было увидеть его прищуренные глаза, тронутые вокруг суховатыми морщинками, и твердые губы, сложенные под короткими усами в неопределенную холодную улыбку, чтобы понять, что без хорошего дрозда Нынче дело не обойдется.
«Стало быть, никаких происшествий не случилось», — сказал капитан, помахивая по столу снятой перчаткой. Беденко молчал, сразу сообразив, куда гнет командир батареи. «Что же вы молчите?» «Разрешите доложить, можете не докладывать. Известно. Хорош у меня разведчик, которого мальчишка вокруг пальца обвел. Командиру отделения докладывали?» «Так точно, докладывал. Ну и что же?» «Командир отделения 4 наряда вне очередь дал».
«Сколько нарядов?»
4. Мало. Доложите ему, что я приказал от себя еще 2 наряда прибавить. Итого 6. Слушаюсь». Капитан Енакиев некоторое время не спускал глаз с вытянувшихся перед ним солдат. «Садитесь, орлы!» — наконец сказал он, расстегивая шинель, и давая этим понять, что официальный разговор кончен, и теперь разрешается держать себя по-семейному. «Отдыхайте. Слыхал я, что мужички вы хозяйственные, будто у вас завелся какой-то необыкновенный пензенский самосад. Вы бы меня угостили, что ли?» Не успел он это сказать, как 5 кисетов потянулись к нему, 5 нарезанных газетных бумажек и 5 зажигалок, готовых вспыхнуть по первому его знаку. Отовсюду послышались голоса. «Моего возьмите, товарищ капитан, мой будто малость послабже. Моего попробуйте, мой с можжевельником. Разрешите, товарищ капитан, я вам скручу. Против меня тоньше никто не скрутит. Может быть, легкого табачку желаете? У меня сухумский, любительский, сладкий, как финик». «Богато живете, богато», — говорил капитан, неторопливо примиряясь, у кого бы взять табачку. «А ты, Беденко, зря свой кисет подставляешь. У тебя я все равно не возьму. Накуришься твоего табачку, а потом чего доброго проспишь все на свете». «Верно», — подмигнул Горбунов. «Точно. Это он непременно после своей махорки заснул в машине и пастушка нашего прошляпил». «Про это я и намекаю», — сказал капитан.
«Товарищ капитан», — жалобно сказал Беденко,
— «да кабы он был обыкновенный мальчик! А ведь это не мальчик, а настоящий чертенок, право слово!»
«А что, верно хороший малый?» — спросил капитан, затягиваясь пензенским самосадом. «Как он вам, братцы, показался?»
«Паренек хоть куда», — сказал Горбунов, улыбаясь той широкой свойской улыбкой, которой привыкли улыбаться все разведчики, говоря о Ване. «Самостоятельный мальчик. И уж одно слово, прирожденный солдат. Мы бы из него знаменитого разведчика сделали. Да, видно, не судьба».
«Жалко?» — спросил капитан Енакиев.
«Да нет, что же, жалко не жалко. Он, конечно, и в тылу не пропадет. А сказать правду, то и жалко. У него душа настоящая, воинская. Ему в армии самое место. А не сочиняешь. Да чего ж тут сочинять, это сразу заметно. Хотя вам, как нашему командиру батареи, конечно, виднее». «А вы, ребята, почему молчите?» — сказал капитан Енакиев, пытливо всматриваясь в солдатские лица. «Как вам показался мальчик?»
По лицам разведчиков тотчас разлилась такая дружная улыбка, словно она у них была одна, большая, на всю команду, и они улыбались ею не каждый порознь, а все вместе.
«Глядите, думайте, вам с ним жить, а не мне».
«Да подходящий паренек! Одно слово пастушок! Солнышко!» — заговорили разведчики, все еще не вполне понимая, куда гнет их капитан. А он строго посмотрел на них и после некоторого довольно продолжительного раздумья твердо сказал: «Ну ладно. Только знайте, что это вам не игрушка, а живая душа».
«Эй, Соболев!»
— крикнул он, подойдя к двери. «Давай сюда пастушка!»
И когда на пороге, к всеобщему изумлению, появился Ваня, капитан сказал, крепко взяв мальчика за плечо: «Получайте вашего пастушка! Пусть пока у вас живет, а там увидим».
Едва капитан Енакиев вышел из блиндажа, как разведчики окружили Ваню. Всем хотелось поскорее узнать, каким образом все это получилось.
«Пастушок, друг сердечный!» — воскликнул Горбунов. «Ну, парень, докладывай», — строго сказал Беденко. — «Откуда ты взялся? Где тебя черти носили? Как тебя нашел капитан Енакиев?»
— «Который капитан Енакиев?» — спросил Ваня с недоумением.
— «Да тот самый, кто тебя к нам привез».
— «Так нечто это был капитан Енакиев!»
— «Он самый.
«Батюшки!»
«А ты и не знал!»
«Да откуда ж?» — воскликнул Ваня, мигая короткими ресницами. «Да кабы я знал! Да нет, кабы я только догадывался!» «Правда, дяденька, сам это и был капитан Енакиев?»
«Разумеется!»
«Командир батареи?»
«Точно, самый он!»
«Ох, дяденька, неправда ваша!»
«Погоди, пастушок!» Сияя общей улыбкой команды разведчиков, сказал Горбунов. «Ты не восклицай, а лучше все по порядку рассказывай».
Но Ваня, видимо, был так взволнован, что не мог связать и двух слов. Восхищенно сияя глазами, он осматривал новый блиндаж разведчиков, который уже казался ему знакомым и родным, как та палатка, где он в первый раз ночевал с ними. Те же аккуратно разосланные шинели и плащ-палатки, те же вещевые мешки в головах, те же суровые утиральники. Даже медный чайник на печке и рафинад, который Горбунов уже поспешно выкладывал на стол, были те же. Правда, трофейная карбидная лампа была другая. Она неприятно резала глаза своим едким химическим светом, который, как и сама лампа, казался трофейным. И мальчик щурился на нее, морща нос и делая вид, что не может вымолвить ни слова. На самом же деле, если говорить всю правду, он давно уже смекнул, что офицер, с которым он заговорил возле избы, был капитан Енакиев. Только и виду не показал. Недаром солдаты сразу разглядели в нем прирожденного разведчика. А первое правило настоящего разведчика — лучше знать да молчать, чем знать да болтать. Так судьба Вани трижды волшебно обернулась за столь короткое время. Темный поздний рассвет чуть брезжил над болотами. Среди черных гнилых лугов, среди дымчатого кустарника, среди полей, покрытых неровными рядами сжатого, но не убранного льна, болота светились бело и слепо, как олово. Озябшие вороны, ночевавшие в кустарнике, уже проснулись и с голодным карканьем перелетали с места на место. Они лениво двигали крыльями, отяжелевшими от ночной сырости. В особенно низких местах на земле лежал плотный белый туман, прозрачные верхушки кочек с пучками мертвой травы, казалось, плавали на поверхности тумана. Вокруг, насколько хватал глаз, все было мертво. Лишь далеко на востоке туманный воздух время от времени вздрагивал, как будто там мягко, но очень сильно хлопали большой дверью. Но если бы чей-нибудь опытный глаз особенно внимательно присмотрелся к кочкам, выступавшим из тумана, то он бы, возможно, и заметил, что две кочки расположены как-то слишком близко друг к другу. Эти две темные кочки с пучками травы были шлемы Беденко и Горбунова. Вот уже 3 часа они неподвижно лежали среди трясины, покрывшись плащ-палатками с нашитыми на них пучками почерневшей травы. Разведчики лежали таким образом, что каждый видел, что делается позади другого. Упершись локтями в топкую землю и чуть приподняв головы, они напряженно всматривались каждый в свою сторону. Изредка они перекидывались короткими фразами.
«Что-нибудь просматривается? Пусто. И у меня пусто. Ни живой души. Плохо дело. Да, неважно».
Они находились в тылу у немцев, километрах в 13 от линии фронта. С каждой минутой их лица делались все серьезнее и озабоченнее.
«Не видать? Не видать. Давно бы, кажется, пора. Слышь, глянь на часы. Мои встали, черт. Должно быть, обо что стукнул. Сколько времени мы уже дожидаемся?»
Горбунов поднес руку с часами к глазам. Он сделал это так плавно, так осторожно, что на его шлеме не шевельнулась ни одна травинка.
7:32. Стало быть, ждем уже больше 3 часов. Ого!
15 минут, если не больше, они молчали.
Слышь, Вася? Да. А что, как его там немцы захватили?
Горбунов, наконец, высказал то самое, что уже давно в глубине души мучило Беденко. Но Беденко сумрачно сжал челюсти, отчего темные его скулы обозначились еще резче. Глаза сузились, стали злыми.
«Не каркай! Чем зря языком трепать, наблюдай! Я и так наблюдаю! Да что ж, когда пусто!»
И снова они надолго замолчали, изо всех сил напрягая зрение. Вдруг Горбунов шевельнулся, чуть приподнял голову. Это движение было едва заметно, но оно выражало крайнюю степень волнения. Как у очень дальнозоркого человека, зрачки его глаз сразу резко сократились, стали маленькими, как булавочные головки. Беденко понял, что Горбунов видит нечто очень важное.
«Что там такое, Кузьма?» Тихо одними губами спросил Беденко. «Лошадь!» Так же тихо ответил Горбунов. «Наша!» «Да кажись, наша!» «Погоди!» «Зашла в кусты, не видать!» «Сейчас выйдет!» «Машет хвостом, идет!» «Вот вышла!» «Так и есть! Наш Серко!» «Что ты говоришь?» Почти крикнул Беденко. «Серко! Теперь ясно, видать!» «Ну, стало быть, сейчас и пастушок покажется!» «Я ж тебе говорил, а ты каркал!»
Не в силах сдержать радостного волнения, Беденко сделал то, чего ни за что не позволил бы себе при других обстоятельствах. Он ловко изменил положение тела и стал смотреть в ту сторону, куда смотрел его друг. Так как они оба лежали, прижавшись к самой земле, то поле их зрения было очень ограничено. Горизонт казался придвинутым совсем близко, и по горизонту среди дымчатого кустарника медленно брела белая костлявая кляча, припадая на переднюю ногу с раздутым коленом. Действительно, это был Серко. Но пастушка возле него не было.
«Отстал, малый, верно притомился. Сейчас покажется, небось».
И оба разведчика стали прислушиваться, стараясь за хлопанием разбитых копыт, которые лошадь с трудом вытаскивала из трясины, уловить звуки человеческих шагов. Но человеческих шагов слышно не было. Тогда Горбунов приложил ладони ко рту и несколько раз покрякал, как дикая утка. Однако никто не отозвался на этот условный звук.
«Не услыхал! Ты давай погромче!»
Горбунов покрякал громче, но опять никто не откликнулся. Беденко со всевозможной осторожностью необычайно медленно поднялся, стал на колени. Горизонт сразу как бы отодвинулся, но на плоском болотистом пространстве, открывшемся перед глазами, по-прежнему не было заметно ни одной живой души.
«Балуется парень. Незаметно хочет подобраться», — сказал Беденко, тревожно поглядывая на Горбунова, как бы ища у него подтверждения догадки, которой сам не верил.
Горбунов молчал.
«А ну, Кузьма, покрячь еще, может, отзовется».
Горбунов снова покрякал. И снова никто не отозвался.
«Ваня! Пастушок!» — позвал Беденко, забывая всякую осторожность. «Кричи, не кричи!» — сумрачно сказал Горбунов. «Дело ясное».
Между тем седая кляча продолжала приближаться. Через каждые два шага она останавливалась и опускала длинную худую шею для того, чтобы ущипнуть желтыми зубами хоть несколько гнилых травинок. С ее морды, поросшей редким седым волосом, свисала длинная резинка слюны. Костлявые ноги дрожали, и над глазами, из которых один был сплошное бельмо, чернели мягкие глубокие ямины.
«Серко! Серко!» — тихо позвал Горбунов и осторожно посвистал.
Лошадь устала, навострив одно ухо, и, хромая, побрела к разведчикам. Она остановилась над ними, повесив голову. Так равнодушно, безучастно останавливается лошадь, потерявшая своего хозяина.
«Где же пастушок, Серко?» — спросил Беденко. «Где ты его потерял?»
Серко стоял неподвижно, согнув больную ногу. Его разбитые бабки были облиты черной болотной грязью. Старая кожа, поросшая желтовато-белой шерстью, вздрагивала на ребрах. Мертвенное, перламутровое бельмо с тупой покорностью слепо смотрела в землю. И только сухой хвост на облысевшей репице тревожно поватывался из стороны в сторону. Серко был старой, умной, обозной лошадью. Если бы он умел говорить, он многое рассказал бы разведчикам. Но они и так поняли. Во всяком случае, они поняли главное. С пастушком случилась беда. Позавчера в сумерках Беденко и Горбунов вышли в разведку, взяв с собой Ваню. Они взяли его впервые, не доложив по команде, что берут с собой мальчика. У них было задание как можно дальше проникнуть в расположение противника и разведать дороги, по которым в случае продвижения можно было бы наилучшим образом провести свою батарею через болото вперед.
Разведчики должны были подыскать хорошие позиции для огневых взводов, отметить наиболее выгодное место будущих наблюдательных пунктов, разведать оборонительные сооружения, а главное – собрать сведения о количестве и расположении немецких резервов. Было бы, разумеется, не худо на обратном пути захватить и привезти с собой хорошего языка, штабного или артиллерийского офицера. Но это как бог даст. Мальчика же они взяли с собой за проводника, потому что он отлично знал эту болотистую, труднопроходимую местность.
Впрочем, если бы Ваню к этому времени успели помыть в баньке, остричь и обмундировать, его вряд ли бы взяли в разведку. Но пастушку повезло. Неожиданно, как это всегда бывает на фронте, батарея была брошена из резерва прямо в бой. Опять все смешалось, тылы отстали, ни о какой баньке пока не могло быть и речи. И Ваня передвигался со взводом управления в своем натуральном виде, заросший, нечесанный, босой, с холщовой торбой, настоящий деревенский пастушок.
Какому немцу, встретившему мальчика у себя в тылу, могло прийти в голову, что это неприятельский разведчик? В таком виде Ваня мог пройти куда угодно, не возбуждая никаких подозрений. Лучшего проводника и не придумаешь. Кроме того, Ваня очень просился. Он так жалобно повторял: «Дяденька, возьмите меня с собой, ну что вам стоит? Я здесь каждый кустик знаю. Я вас так проведу, что ни один немец не заметит. Вы мне только спасибо скажете, дяденька!» Он ходил за разведчиком по пятам. Он так умильно и с такой надеждой смотрел в глаза своими открытыми ясными глазами. Он так робко трогал за рукав. Одним словом, они его взяли на свой риск. Но взяли они его не просто так. Прежде они, как и подобало хорошим разведчикам, обсудили это дело основательно, всесторонне, по-хозяйски. Они решили, что Ваня будет их проводником, и поставили ему точное, строго ограниченное задание. Это боевое задание заключалось в том, что пастушок должен был идти впереди разведчиков, показывая дорогу и предупреждая об опасности. Для того, чтобы Ваня еще больше походил на пастушонка и не имел подозрительного вида человека, шатающегося в немецком расположении без дела, была придумана лошадь. Мальчик должен был вести за собой лошадь, якобы убежавшую и теперь найденную. Подходящую лошадь добыли у обозников во втором эшелоне полка. Это была старая раненая кляча серой масти, давно уже подлежавшая исключению из списков. Звали ее Серко.
Ваня свил себе из веревки настоящий пастушечий кнут, сделал для своего Серко веревочный повод, и после полуночи, ближе к рассвету, трое разведчиков, в их числе и Ваня со своей клячей, без особого труда перешли линию фронта. Ваня с лошадью, не таясь, шел впереди, а метрах в 100 сзади, один за другим, след в след, осторожно ползли Горбунов и Беденко. Пройдя таким образом 4 километра, Ваня внезапно наткнулся на немецкий пикет. Было бы неправдой сказать, что он не испугался, когда вдруг увидел выросшие перед ним, как из-под земли, 3 темные фигуры в плащах и глубоких касках, похожих на котлы. Ваня почувствовал не то что страх, его охватил ужас. Слишком свежо еще было в его памяти все то, что он пережил за время своего пребывания под немцами. Ноги его подкосились, кровь жарко прилила к лицу, в глазах потемнело. Он задрожал всем телом, делая отчаянные усилия не стучать зубами. Свет электрического фонарика скользнул по его маленькой оборванной фигурке, осветил белую костлявую клячу, стоявшую во тьме, как привидение.
«Ну какого черта ты здесь шляешься ночью, мерзавец?» — крикнул немецкий грубый простуженный голос.
И в этом каркающем, наглом, презрительном и вместе с тем безжалостном голосе, с какими-то самодовольными горловыми придыханиями, мальчику послышались десятки, сотни слишком хорошо знакомых ему постылых немецких голосов, всех этих комендантов, надзирателей, полевых жандармов, караульных начальников, патрульных, от которых он получал столько пинков и затрещин. Он быстро втянул голову в плечи и закрыл ее руками, ожидая немедленного удара. И действительно, он его тотчас получил. Сапог больно пихнул его в зад и каркающий голос с придыханием крикнул по-немецки.
«Что же ты молчишь, негодяй? Отвечай, когда тебя спрашивают, а то еще раз как дам!»
Мальчик не понимал по-немецки, но смысл немецкой речи был ему вполне понятен. Он достаточно хорошо на своей шкуре изучил этот немецкий смысл. И вдруг страх исчез. Всю его душу охватила и потрясла ярость. Как? Его, солдата Красной Армии, разведчика знаменитой батареи капитана Янакиева, посмела ударить сапогом какая-то фашистская рванина? Ванины глаза налились кровью. Еще миг, и он бы кинулся на немца, бил бы его кулаками по морде, грыз ему горло. Но он знал, что он не один. Он знал, что рядом друзья его, верные боевые товарищи. По первому крику они бросятся на выручку и уложат фашистов всех до одного. Но мальчик также твердо помнил, что он находится в глубокой разведке, где малейший шум может обнаружить группу и сорвать выполнение боевого задания. Тогда он могучим усилием воли подавил в себе ярость и гордость. Он заставил себя снова превратиться в маленького, придурковатого пастушка, заблудившегося ночью со своей лошадью.
«Ой, дяденька, не бейте!» Жалобно захныкал он, делая вид, что развозит по лицу слезы. «Я коня своего искал, на силу нашел, целый день и целую ночь мотался, заплутал. Ух, холера!» Закричал он, замахиваясь кнутом на Серко. «Погибели на тебя нету!» Он опять стал хныкать. «Пустите меня, дяденька! Я больше никогда не буду! Меня мамка дома дожидается!» И даже как ему это не было отвратительно, стал ловить руку немца, делая вид, что хочет ее поцеловать. «Пошел к черту, дурак!» Сказал немец, смягчаясь. «Забирай свою дохлятину и проваливай! Да не смей больше шататься по ночам! Повесим!» Он дал мальчику коленом под зад, а лошадь стукнул по спине автоматом. И немецкий пикет скрылся в темноте. Тогда Ваня осторожно покрякал паутиному, давая знать, что опасность миновала. Разведчики двинулись дальше.
Дальше дело пошло еще лучше. Настало утро. День прошел без всяких происшествий. Разведчики убедились, что Ваня действительно знает местность. Он очень точно, толково исполнял свою задачу проводника. Пока Беденко и Горбунов сидели, спрятавшись где-нибудь в старом омете или в кустарнике, Ваня уходил со своей клячей вперед и осматривал местность, потом возвращался и крякал, давая знать, что путь свободен. Так работать было гораздо удобнее и быстрее.
Ожидая Ваню, разведчики обычно не теряли времени даром. Они наносили на карту все, что им удалось разведать по дороге. Добыча на этот раз была особенно богатой. Участок, отведенный батареей капитана Янакиева, был тщательно, толково разведан на всю глубину немецкой обороны. Оставалось только разведать небольшую болотистую речку и отметить на карте те места, где можно было наиболее скрытно переправить орудия на другой берег вброд. Это имело особенно важное значение в случае успешного прорыва немецкой обороны. Это давало возможность капитану Янакиеву неожиданно, одним рывком, не теряя времени на разведку, по головному маршруту в надлежащий миг выбросить свои пушки далеко вперед и громить отступающие немецкие колонны почти с тылу. Но произвести эту сложную разведку днем, особенно найти подходящие броды, прощупать дно и измерить глубину реки, было невозможно. Надо было дожидаться ночи. Поэтому Горбунов, который был старшой в группе, приказал заночевать на лугу среди болот, с тем, чтобы перед рассветом пробраться к речке и, пользуясь утренним туманом, осмотреть берега, найти броды, промерить их и нанести на карту. После этого можно было возвращаться домой.
Так и сделали. Переночевали на лугу, А часа за два до рассвета Ваня взял за повод своего серко и пошел, как обычно, вперед. Беденко и Горбунов стали его дожидаться. До речки было недалеко, и по их расчету Ваня должен был воротиться самое большее через час. Но прошел час, потом два, потом три, а Ваня не возвращался. Вместо него пришел Серко один. Тогда разведчики поняли. С Ваней приключилась беда. Надо было идти на выручку. Беденко и Горбунов некоторое время смотрели друг на друга. Они не произнесли ни слова. Но для того, чтобы понять друг друга, им не нужно было никаких слов. Все было слишком просто и слишком ясно. Надо идти искать пастушка немедля, хотя бы это стоило им жизни.
Горбунов, как старшой, сделал Беденко знак рукой следовать за ним. Они осторожно и плавно поползли по лугу от кочки к кочке, иногда останавливаясь для того, чтобы осмотреться. На их счастье туман, поднявшийся на рассвете, не рассеивался. Наоборот, он даже как будто еще больше сгустился. Он призрачно плавал над болотистой низменностью, скрывая предметы. Но даже если бы тумана и не было, то и тогда вряд ли кто-нибудь увидел бы разведчиков. Место было глухое, пустынное. Оно казалось непроходимым.
Вдруг позади Беденко и Горбунова послышалось какое-то хлюпанье. Они обернулись. За ними плелся, припадая на раненую ногу, Серко, казавшийся в тумане громадным и призрачным.
«Ступай назад, Серко! Не обнаруживай нас!» —
сказал Беденко с доброжелательной улыбкой. «Кому, говорю, старый? Поворачивай, геть!»
Но Серко продолжал идти, уныло повесив голову и тускло отсвечивая перламутровым бельмом. Он как бы хотел сказать: «Не бросайте меня, люди добрые! Что я здесь буду делать один?» Среди этого гнилого, мокрого луга, в этом страшном молочном тумане. Пожалеете старого коня.
И разведчики это поняли. Но как ни жалко им было бросать добрую и смирную животину, делать было нечего. Лошадь могла привлечь к ним внимание и в одну минуту погубить их. «Эх, сердешная», — сказал Беденко со вздохом, подползая к Серко. Он вынул из кармана ремешок и быстро стреножил слабые, распухшие ноги клячи. «Жалко нам, брат, тебя. Да ничего не поделаешь. Гуляй пока здесь, жируй. Авось еще увидимся». И разведчики поползли.
Серко попытался бежать вслед за ними, но путы были затянуты туго, не давали сделать ни шагу. Тогда лошадь попыталась прыгнуть. Она напрягла все свои слабые силы, но сил было слишком мало. Серко только сумел немного подкинуть задние ноги и тотчас тяжело остановился, водя раздувшимися костлявыми боками. Разведчики поползли в том направлении, куда ночью ушел Ваня. В иных местах на топкой почве были еще довольно ясно заметны следы его босых ног.
Беденко смотрел на эти следы и думал: «Эх, ведь какие мы, право, непутевые! До сих пор не успели для парнишки обуви расстараться. Ну да уж ладно. Найдем его, воротимся благополучно в часть, тогда полное обмундирование ему справим. По мерке подгоним, будет у нас ходить красавчиком». Когда началось болото, следы вовсе пропали. Теперь двигались по компасу в направлении речки. Вокруг по-прежнему было туманно, безлюдно. Речка действительно оказалась недалеко. Скоро разведчики увидели низкий луговой берег, кое-где поближе к воде, поросший густыми камышами. На противоположном высоком берегу синел лес.
Прежде чем двинуться дальше, Горбунов и Беденко долго лежали, внимательно изучая местность. Берег речки, хотя и был пуст, но внушал опасения. На поверхности еще довольно яркого мокрого луга были видны многочисленные следы грузовиков. Судя по тому, что они были свежие, черные, как вакса, грузовики проезжали здесь совсем недавно. Возможно, они привозили сюда какой-то груз. Вероятнее всего, строительный лес, так как в некоторых местах на лугу валялись кучи свежих щепок.
Было похоже, что где-то недалеко совсем недавно строили мост. Несомненно, мост был тут, только его скрывали камыши. Но раз был мост, значит, была и охрана. И этого следовало опасаться. Что же касается леса на противоположном берегу, то в нем явно стояла воинская часть или находились штабы. В нескольких местах над лесом подымались дымки, А в одном месте на опушке между корнями деревьев просматривалось какое-то инженерное сооружение, тщательно затянутое зеленой маскировочной сетью. Это мог быть орудийный блиндаж, наблюдательный пункт или бруствер пехотного окопа полного профиля. Видно, немцы здесь сильно укрепились и подготовлялись к долговременной обороне.
Это было очень важное открытие, и разведчики напряженно всматривались в местность, стараясь запомнить все подробности, для того, чтобы позже, когда представится возможность, нанести их на карту по памяти. Однако, как бы то ни было, дольше оставаться здесь было невозможно. Надо было поскорее уходить. Но они медлили. Разве могли они бросить товарища в беде и вернуться в часть без Вани? А с другой стороны, что они еще могли сделать? Вот они дошли до той речки, куда до них отправился мальчик. Вот они видят эту речку. Но что же дальше?
Следы мальчика потеряны. Если его действительно захватили немцы, то они его, конечно, уже давно отвели в какую-нибудь полевую комендатуру. Но с другой стороны, на что бы понадобилось задерживать маленького оборванного деревенского мальчика, ведущего больную клячу? Да мало ли их, этих нищих, голодных советских детей, бродят у них в тылу. Всех не переловишь. А потом, куда их девать? Кто будет с ними возиться? Теперь не до них, свою шкуру надо спасать. Нет, было положительно невероятно, чтобы Ваню схватили немцы. А даже если и схватили, какие улики могли найтись против мальчика? Ровным счетом никаких. Дырявая торба, и в ней старый рваный букварь. Только и всего. В таком случае, куда же он делся? Почему лошадь вернулась одна? Может быть, Ваня просто от них ушел, не выдержал, надоело? Но это было уж совсем невозможно. Не таков был Ваня. Вернее всего, он дошел до речки, повернул назад, заблудился. Ваня заблудился. Нет, об этом смешно было и думать. Между тем время шло. Надо было принимать какое-нибудь решение. Беденко и Горбунов лежали в небольшой заросли молодого дубняка, не сронившего еще своей жесткой коричневой листвы. Они лежали и напряженно думали.
Вдруг Беденко у самых своих глаз увидел на земле предмет, который чуть не заставил его крикнуть. Это был химический карандаш. Тот самый маленький химический карандашик с маркой «Химуголь», который Беденко недавно подарил Ване, и который Ваня постоянно таскал в своей торбе.
«Кузьма!» – шепотом сказал Беденко, показывая глазами на карандаш.
Горбунов посмотрел и ахнул. И тотчас множество мелких и даже мельчайших подробностей, на которые солдаты не обратили внимания именно потому, что эти подробности были так близко, сразу со всех сторон бросились им в глаза.
Они увидели пучок белого конского волоса, повисший на сучке. Они увидели втоптанную в землю недокуренную немецкую сигарету. Они увидели целый ворох листьев, сбитых с поломанного куста. Наконец, они увидели немного подальше веревочный кнут Вани. Земля вокруг была истоптана, изрыта солдатскими сапогами, подбитыми железом. Из всех этих подробностей перед ними вдруг встала страшная картина того, что здесь произошло несколько часов тому назад.
Теперь все стало ясно. Они выбрали правильное направление. Именно по этому направлению шел сюда Ваня со своей лошадью. Он дошел до этих кустов, и именно тут, на том самом месте, где сейчас лежали Горбунов и Беденко, Ваню схватили немцы. Судя по всему, они схватили его внезапно и грубо.
Потоптанная земля, сломанные кусты, выпавшие из торбы карандаши, отброшенный в сторону кнут, недокуренная сигаретка — все говорило, что мальчик отчаянно сопротивлялся. А потом они его поволокли. Теперь разведчики явно увидели на земле следы, показывающие, в какую сторону потащили Ваню. Следы вели по направлению к камышам туда, где, по предположению Беденко и Горбунова, должен был находиться мост. Значит, немцы повели мальчика через мост, на ту сторону, в лес, где по всем признакам у них был штаб или комендатура. Тогда разведчики стали обсуждать положение. Они обсудили его быстро, но основательно, со всех сторон, как и подобало разведчикам-артиллеристам. Оставалось принять решение.
Прежде чем сказать свое решение, Горбунов крепко задумался. Беденко не сомневался в своем друге. Он был уверен, что решение будет наилучшее. Но когда Горбунов его сказал, Беденко опешил. Он мог ожидать всего, но только не этого.
«Вот что, Василий», — сказал Горбунов твердо. «Обстановка требует, чтобы мы с тобой рассредоточились, понятно? Ты пойдешь обратно в часть, собирайся, а я останусь здесь».
«Как?
«Как ты приказываешь?» — переспросил Беденко.
«Приказываю тебе ворочаться в часть, а я останусь».
«Кузьма!» — почти крикнул Беденко. «Кончено!» — коротко сказал Горбунов, сдвинув брови.
И Беденко понял, что больше говорить не о чем. Все же он сделал попытку объясниться.
«А как же пастушок?»
«Я здесь останусь, буду выручать».
«А я?»
«Ты пойдешь в часть».
«Я, Кузьма, так располагаю. Мы здесь останемся вместе».
«Сказано!» — сухо обрезал Горбунов.
«Да как же я вернусь без пастушка?» — взмолился Беденко.
«Нет, брат, это дело не выйдет».